Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один ум небес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Можно отдохнуть, в тени бульваров волю воздуха глотнуть. На перекрестке шумных улиц у витрин я, как и прежде, все один. Ведь у меня одна она одна. Ни знакомка, ни девчонка, ни жена. Как в сновидениях будто есть и будто нет. Одна на этот весь огромный белый свет. Упали бесшумно шторы, закрыли глаза портреты. Стремит картинная галерея. Окутал туман пейзажи, и сторож угрюмый важный давно уж спит за бронзовой дверью. Лишь она не спит, я знаю, и придули все гадает. Этот странный, этот нежный взгляд. Словно тот далекий мастер, я в своей незримой власти. И теперь мне нет пути. От глаз твоих я должен наконец избавиться от них. За коридором коридор, за это дом и так. Прадо и Лувр, пяти убийцы, Эрмитаж. Наказан я судьбой, любичом твоей игрой. И вот как скопанный опять я пред тобой. За веком век, за годом год, за часом час. Ты ждешь меня так же верно, как и я. Упали бесшумно шторы, закрыли глаза портреты. Дремлет картинная галерея. Окутал туман пейзажи и сторож угрюмый важный давно спит за бронзовой дверью. Сквозь сонный
Добрый вечер. Вторник. И уже который вторник Вадима нет. И сегодня, я думаю, его не будет. Передача, как всегда, по вторникам в 6 часов. Беседы с Покрасом. Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач, психотерапевт. Это значит, что я служу в кабинете, куда приходят люди с толстыми карточками, которым не помогают обычные медицинские средства, и куда приходят люди в ситуации безвыходной для них, в ситуации несчастья. Темой нашей передачи – взаимоотношения человека с собой, взаимоотношения человека с миром и те взаимоотношения, которые разрушают и себя, и здоровье, и других, и те отношения, которые берегут мир, берегут человека и берегут его здоровье. Эти темы заявлены в моих книжках и специальных, и популярных. Ну, в телепередачах, статьях и так далее. Сегодня за пультом Михаил Радов. И вот я сегодня хочу подойти как-то вот к своей теме, может быть, и издали. У меня в кабинете висит репродукция, портрет Моны Лизы, портрет Джоконды. И висит этот портрет как символ матери моих пациентов и как символ всех моих пациенток. Кто-то про этот портрет сказал, что тоже портрет гениален. Это безусловно. И то, что, по-моему, в этом портрете выражена трагедия той цивилизации, в которой мы живем. Кто-то про этот портрет сказал, что эта женщина про меня знает все, а я про нее ничего. Мы уже на эту тему разговаривали, и мне хочется сегодня как-то продолжить тему прошлой передачи, которую, как мне кажется, не очень удалось выразить то, что хотелось сказать. Мне же кажется, что Леонардо да Винчи гениальнейше изобразил женщину, которая на все смотрит с презрением, которой все нельзя. Да, я забыл объявить телефон наш. Наш телефон прямого эфира 341-1106. Вы можете звонить в любое время, вы мне этим очень поможете. И я сумею ту мысль, которую я хочу сказать, донести через ваши разговоры и в разговорах с вами. И передача называется «Беседы с Покрасом». Ну вот, чтобы это были беседы не с самим собой. Звоните, пожалуйста. Так вот, мне кажется, что Мона Лиза, так как ее изобразил Леонардо да Винчи, смотрит с презрением на все, она про меня знает все, смотрит презрением на все, что есть движущегося, живого, трепетного, на все, что человек хочет. И возвышается тем, что она презрительна, что она пренебрежительна, что она иронична, что она ничего не хочет. То есть она выражает какой-то символ цивилизации, который гордится не тем, что мы живые, не тем, что мы плоть от плоти Бога, не тем, что мы хотим, что мы страстны, что мы выбираем, любим, не тем, чем живет весь мир, а весь мир живет, во-первых, своими стремлениями, хотениями, желаниями. А цивилизация, которая здесь изображена в роли этой, в виде этой женщины, пренебрежительно относится ко всему живому и гордится тем, что она ничего не хочет. То есть, с моей точки зрения, это взгляд святой или взгляд смерти на жизнь, которая обесценивает эту самую жизнь. И... У нас звонок? Ну, тогда выводите его сюда, я прервусь. У нас звонок, и мы, я потом договорю то, что я хочу сказать. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, кто
это
со мной говорит?
Это говорит Тамар.
Еще раз повторите.
Это Алло? Говорит Тамар.
Тамар? Это из Израиля?
Тамар. Да.
Да.
Значит, вот, надо повторять, мне 33 года.
Да.
Вот,
теперь уже 33, прежде вам было меньше.
Сейчас 33.
Да.
Трое детей, маленькому 5 месяцев, старше 5 лет.
Ага, у вас не было маленького в прошлый раз?
Я была, когда в прошлый раз, по-моему, я, мне кажется, была беременная, мне кажется, была, звонила. Не ошибаюсь.
Да. А старшему?
Вот. А старшей дочке 5 лет.
Кто вы
а
по образованию?
Я по образованию психолог.
Да. А вы работаете или вы все время в декретном отпуске?
Я периодически работаю, потом выхожу в декретный отпуск.
Понятно. Я знаю одну даму, которая так сделала кандидатскую, потом докторскую диссертацию, а в промежутке родила 12 человек.
Вот. Да, вот да. С этим я и звоню.
Всего я вам и желаю. Да.
Спасибо. Я звоню с таким вопросом. Тему передачи я не знаю. Как, вот. Поэтому я звоню со своей темой.
Я могу обозначить тему очень быстро. Это вот вот этот пренебрежительный взгляд Джоконды на все живое. Прям противоположный вашему жизненному стилю. Это когда Мона Лиза смотрит на все с презрением, на все, что движется, на все, что живет, на все, что любит, и гордится тем, что ей ничего не надо и что она ничего не хочет. Помните,
это
да?
Тема передачи?
Ага, это тема сегодняшней передачи. Да, да, да. Пожалуйста, вашу тему.
У меня такой вопрос есть, да? Что я, когда приехала в Израиль, я через полгода примерно поступила учиться в, ну, что-то типа колледжа, скажем так, на русском, если брать альтернативу, то это примерно колледж. Вот, и как бы училась на двух направлениях. Одно это дефектология, а второе это, как это на русском, это что-то между психологом и социальным работником.
Ага.
Вот. И значит, то есть не совсем социальный работник, а не совсем психолог, кто-то такой промежуточный.
Угу.
Вот.
Это медсестра?
Нет, это не медсестра. Это человек, который, когда еще не зашли проблемы так, что надо идти к психологу, посылает вот к этому человеку, который как бы соединяет, так сказать, родителей, учеников и учителей.
Угу.
Пытается между ними наладить связь.
Понятно. Это в школе.
Вот. Да, да.
Угу.
То есть, ну, так, очень грубо. Вот. И я как бы отучилась на на том ТСК, вот на этом, вот, не будем его называть психологом, да, чтобы было удобнее говорить. Вот. То есть я отучилась на этом и на дефектологии. И сразу очень быстро, то есть еще в процессе учебы я вышла замуж и очень быстро забеременела. И получилось так, что вот первое направление, да, вот этот вот, я закончила психолога этого, скажем, а второе я не закончила, у меня остались хвосты, да, то есть я отучилась, я успела до конца беременности, ну, закончить как бы курсы, но хвосты у меня остались, там работа, экзамен несколько штук. Вот, соответственно, я родила первую, потом очень быстро родила вторую, и вот эту вот дефектологию я так ее не закончила. И меня все время вот это очень мучает, потому что я понимаю, что как бы в принципе мне это интересно, то есть мне это интересная работа, да? Если бы была возможность по ней работать, то я бы с удовольствием, в принципе, по ней работала, по этой специальности.
По специальности и... дефектолога?
Нет, дефектология мне не очень нравится, да, то есть я закончила просто как приложение к диплому, чтобы мне получить диплом вот этого психолога, мне нужно было закончить свою как бы второе uh-huh. направление. Так я выбрала направление, которое там можно было, из тех, которые можно было выбрать, это было такое самое uh-huh. адекватное для меня. Вот. Так я не могу, вот у меня проблема в том, что я не могу себя никак засадить за окончание этих вот хвостов. То есть я понимаю, что в принципе, да, то есть, в принципе, с первой степени, да, которая у меня была бы, если бы я закончила эти вот хвосты, то с первой степени здесь, по идее, в общем, в Израиле работать с вот этим психологом, так называемым, нельзя, да. Но все в религиозных, как бы, религиозной среде это да, можно. И по идее я даже видела, то есть как бы сначала я тебе говорила, да, ну что ты получишь ты этот диплом, да, ну что он тебе даст? Что он тебе по большому счету не даст, потому что ты все равно до второй степени не будешь, да?
Но он вам дай, он не даст вам возможности учиться дальше.
Он мне даст возможность учиться дальше, но возможности учиться дальше у меня просто сейчас нет никакой, ни финансовой, ни физической, ни психологической. То есть никак. То есть учиться дальше, как бы, это сейчас не входит в, ну, в планы, да, ни денежные, ни в какие. Вот. И, но в принципе, в первой степени в религиозном секторе, да, скажем так, я могу работать, да. И я даже реально видела, как бы было один или два раза, что в религиозные русские заведения для девочек школьниц нужны были вот такие вот психологи, такие вот социальные работники, да. То есть как-то я знала, да, что если бы у меня диплом был, то в принципе я бы могла туда как бы пытаться туда попасть, да. Но поскольку этого диплома у меня нету, то попасть мне как бы, в общем-то, туда никак не. Ну, даже я даже не пробовала, потому что нет диплома там.
Я правильно понимаю, что вы сейчас живете на иждивении мужа?
Да.
Я правильно понимаю, что вам хватает?
Нам хватает очень-очень, ну, как бы вот прямо вот концы с хвостами привести, скажем так.
Угу.
То есть на что-то еще нам не хватает.
То есть муж рассчитывает на то, что вы будете работать?
Муж не рассчитывает. Но муж не рассчитывает, он как бы рассчитывает на то, что...
На себя.
На себя.
И на то, что вы будете еще рожать.
Он рассчитывает на то, что я буду рожать.
И вы на это рассчитываете, я правильно понимаю?
А?
И вы тоже на это рассчитываете, я правильно понимаю?
В принципе, да, но не в ближайший год.
Ну, понятно, да.
Вот, скажем так, год у меня еще по меньшей мере я рассчитываю. Угу. Вот, на то, что у меня есть, свободно, так сказать.
Угу.
Вот. Так, проблема в том, что я хочу закончить это, да, то есть я хочу, чтобы у меня была эта...
Не-не-не, одну секундочку, я правильно понимаю, что вы «хочу» называете, что вроде бы надо закончить.
Даже не то, что вроде бы надо закончить. Если бы мне это было неинтересно, да, вот то, что я учила, так я как бы, ну, нету этой бумажки, ну и нету, ну и ладно, все равно я работать поэтому не хочу, да.
Угу.
А поскольку у меня мысли о том, что я работать, то поэтому, ну, может быть, не прямо сейчас, но вот в принципе я хочу, да, поэтому работать. Может быть, через полгода, может, через год. Ну, то есть, как бы, если бы была возможность, да, то есть вот если бы у меня сейчас была эта бумажка, и вдруг я слышу, что вот там в таком-то заведении X нужен такой вот человек, да, так я посылаю туда свои данные, да, и есть большая возможность, что я пройду, да, потому что как бы мое образование, в принципе, оно это позволяет. Но у меня вот это вот тяготит, да, что я даже не могу, ну, на это претендовать, потому что я это не закончила, понимаете?
Я понимаю, да, в чем вопрос?
Вопрос в том, как я не понимаю, какая... Почему я не могу это сделать, да? Почему я не могу закончить?
Я правильно понимаю, что вы привыкли себя уважать?
Уважать? Вот в плане...
В нормальном плане. Что вы привыкли к себе относиться с достоинством.
Да, все, что связано с учебой, у меня всегда было...
Я спросил. Я правильно понимаю, что вы не любите халтурщиков?
Нет, не люблю.
Я правильно понимаю, что вы привыкли, делая дело, уважать то, что себя в этом деле?
Ну, то, что я делаю, чтобы я делала, насколько я умею это делать, насколько я могу это делать.
Ну, я правильно понимаю, что вы при этом привыкли с уважением к себе относиться?
Ну, вроде бы да.
Я правильно понимаю, что, получив эту бумажку, вы все равно не будете чувствовать себя профессионалом в том деле, в которое вы сейчас рветесь?
Не
торопитесь.
Изначально, может быть, да. Изначально, да, но потом с опытом, как бы, это мне кажется,
больше... У меня к вам вопрос. А кто вам мешает этот опыт приобретать на бытовом плане, на бытовом уровне? Мне показалось, как вот я вас слышу, Тамар, мне показалось, ну, у меня вот такая ассоциация. Сейчас одна женщина, которая очень хотела наладить отношения с мужчинами, приходила ко мне. И она уже как-то научилась, и вот вроде бы ей так показалось, и она встречается с мужчиной. Слышите, да? Но получилась такая вещь, что когда уже дело доходит до каких-то серьезных вещей, у которых могут быть последствия, она вдруг заболела, у нее вдруг начались сложности, в конце концов она вынуждена была уйти по каким-то приходящим причинам. Мне очень понятно, мне очень понятно, что какие-то ее внутренние механизмы ее берегут от выдуманных ненужных отношений. Слышите, да, что она просто к ним не готова. Мне, если экономить ваше время, то мне надо сказать, что вам надо себе на некоторое время запретить заниматься этим предметом. Просто запретить, снять. Вот тут Михаил Львович сказал запретить. Слышите, да? И там уже сама кривая, вот та интуиция начнет сама работать. Если окажется, что это ваша интуиция бережет от того, что для вас недостойно, а для вас недостойно воровать, недостойно быть халтурщиком и недостойно помогать, не имея своего собственного выстраданного опыта. Я внятно говорю. А если за это время вот эта нужда вырастет, вот когда вы себе запретите, ну, если бы вы были рядом, я бы вам просто запретил, вот просто так взял бы на себя этот трюк и запретил бы вам вообще думать о психологии, ну, там, минимум на год. Слышите, да? Вот, и тогда то, что должно, та беременность собой, которая должна прожиться и выстрадаться, она бы вас выстрадалась и куда-то бы вас вывела, либо обнаружила, что это выдуманная мечта о бумажке, либо обнаружила, что это ваше дело, и вы бы пошли уже там с внутренним героизмом, с внутренней энергией. Вам бы хотелось не в голове, потому что нужно, а вам бы хотелось уже в кончиках пальцев. Я понятно говорю?
Да.
Еще, Тамар, вы не знаете Эму Шерман?
Нет.
Жалко, у меня здесь с собой нет адреса. А это логопед, который приехал из Самары, вот, и там работает логопедом на иврите, и при этом достаточно грамотно в психологическом плане. Я просто подумал, что, может быть, вас как-то так... Я думал, что... Да, что вы, может быть, ее отыщете. Ну, нет, ну, вот. Ну, извиняйте. Ну, вот я думаю, что таким образом вам нужно запретить себе этим заниматься на некоторое время. И это очень в тему, потому что мы в себе уважаем какие-то не связанные с нашей эмоциональностью вещи и очень часто не уважаем в себе просто вот это вот, вот автоматическое движение интуиции, которое говорит, погоди, растите детей, зачинайте новых. Похоже, вот это вы делаете увлеченно, страстно и как-то нормально, и похоже, что вы оба этого хотите. Вот так это чувствуется. Всего вам доброго, Тамар.
А еще по поводу темы передачи. Это как тема по поводу Моны Лизы?
Это тема по поводу... Нет, это тема по поводу отношения женщин, которые... Ну, я попробую так. В кабинете я спрашиваю женщины, какого мужчину ты больше уважаешь. Это у меня в кабинете. Какого ты мужчину больше уважаешь, который тебя хочет или который для тебя недоступен? Она говорит, который недоступен. Это как раз та женщина, про которую я сегодня вот сейчас говорил. Я спрашиваю, вы, когда вот тут вот ходите со своими раздеждами, вы мужчину приглашаете, какой мужчина, когда вы уважаете мужчину, когда он не обращает внимания на то, что вы вот вся разделись, или когда он вот обращает внимание, конечно, не обращает. Ну вот, и речь пошла о том, я сегодня хотел краем, вести речь о том, что женщина, которая нас выбирает сама, в отличие от Джоконды, она нас приглашает во что-то высокое, святое, замечательное. Богиня хочет меня, и тогда я тоже Бог, тогда я тоже человек. Я внятно говорю? А когда женщина себя предлагает, а вот Джоконда, она ведь, если вы там на нее посмотрите, там тело, в котором нет ее души, она говорит, я к своему телу не имею отношения. Женщина, которая себя предлагает, она смакает в грязь. Она говорит, что если ты меня хочешь, то ты снижен, что ты мужчина, который так же относится. Он говорит, что если ты мне доступна, то ты просто доступная женщина. Я хотел говорить о конфликте нашей цивилизации, где мы гордимся нехотением, что мы на себя смотрим глазами смерти, а не глазами желания. И вы очень в тему, потому что создается впечатление, что в противовес этому вы как раз выбираете быть, хотеть, рожать. Это жизнь.
Это у нас религия такая.
Ну,
по-другому нельзя.
Я сейчас не начну разговор о религии. Вот, я к нему недостаточно готов. Но вот разговор о том, той цивилизации, в которой вот здесь я живу, в своем кабинете, вот, я об этом сегодня вел разговор.
А, мне потому что вот казалось, что вот эти темы, да, вот, то есть я, ну, я слушаю вашу передачу по интернету, да, мне казалось, что вот эти темы, то, что женщин не хотят, мне кажется, что это вот именно, потому, мне кажется, что это именно с религией, с христианской связано. Потому что, как бы, в принципе, она, религия такая, что, как бы, и порочного зачатия, да, то есть мне кажется, это традиция.
Тамар, значит, с одной стороны, это традиция. Только я думаю, что она связана не с собственной религией христианством, а с суеверием. Потому что внутри, я не готов к этому разговору, но внутри действительно религиозный человек, он любит. Слышите, да? Он любит. А раз любит, то он любит все творение. И он любит желание этого творения. А в суеверии играют, имитируют религиозность. А тогда изображают себя не настоящими, не живыми. Я думаю, что это ошибочное восприятие того же самого христианства. Так мне кажется. Но при этом вы совершенно правы. Так как понят миф о непорочном зачатии, он говорит, он порочит все живое, все настоящее. Но я думаю, что это вульгарное понимание, потому что я думаю, что эта метафора гораздо более глубокая.
Угу.
Не у вас вульгарное понимание, а вот вульгарное понимание у моих пациенток, которые несут это, даже не зная, чего несут, и гордятся тем, что они ничего не хотят. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания, Тамар.
Счастливо, до свидания.
Счастливо. Спасибо за звонок. Ну вот очень по теме, и хорошо, что попался человек из Израиля, то есть человек из другой, несколько другой цивилизации, хотя она лежит в истоках той цивилизации, в которой живем мы здесь. Я спрашиваю у пациентки в кабинете, она улыбается всем. Я спрашиваю, вы зачем? То есть вы почему всем улыбаетесь? Причем мне очень видно, что она улыбается всем, без выбора, что в этом нет никакого... Она говорит, из-за доброжелательности. Я говорю, скажите, пожалуйста, когда у вас ребенок плачет, вы что делаете? Она говорит, ну, разбираюсь, от чего он плачет, а потом, если у меня это есть, даю, если ему не хватает тепла, беру на руки, если его кормить надо, кормить пеленки, то пеленки у нее... ребенок 10-11 месяцев. Я говорю, а когда вы плачете, я правильно понимаю, что вы считаете, что вы себя тоже жалеете? Она говорит, да. Ну и что вы для себя делаете хорошего, когда плачете? Она озадачилась, а потом вынуждена была признать, что ничего. Я спрашиваю, когда, если будет плакать ребенок, а мама ничего хорошего для него не сделает. Если ребенку будет плохо, а мама будет говорить, я его жалею, будет по поводу него плакать и ничего не сделает, то ну, вообще как вы отнесетесь к человеку, который смотрит на слезы и ничего не делает? Ну, как жестокий. Я говорю, я правильно понимаю, что когда вы плачете, то вы к себе относитесь жестоко, что ничего для себя не делаю. Ну, она вынуждена была согласиться. А почему вы себе позволяете ничего для себя не делать? Ну, она говорит, надеюсь на других. Ну почему? Ну потому что пришли к слову, к тому, что у других есть какие-то обязанности, доброты перед ней. Я говорю, а вот у вас перед собой есть обязанности? Получается, нет. Вы считаете, что другие вас будут любить больше, чем вы сами себя? Она несколько озадачилась, ну а как же, что же люди друг другу не должны? Я спрашиваю, ну хорошо, вы говорите, что вы улыбаетесь другим доброжелательно. А вы знаете, что добро вот для этого человека и для этого, например, что у этого сахарный диабет, и ему вы принесете мед, и вы его отравите, а вот этому как раз мед нужен. Вы знаете, что кому нужно? Нет. Так в чем же ваша доброжелательность, кроме улыбки, которую этот человек даже и не вызвал? Ну, опять этот вопрос повис в воздухе, а меня совсем интересовало не то, что эта девушка обманывает других. Меня интересовало другое. Я стал у окружающих спрашивать, что означает ее доброжелательная улыбка. И мне один за другим говорят, она хочет меня обязать, чтобы я к ней по-доброму относился. Она хочет меня обезопасить, от меня обезопасить себя. Она хочет парализовать всякую мою агрессивность. Она хочет повернуть так, чтобы я ее обслуживала. Разные люди по-разному отвечали. Оказалось, что это улыбка у окружающих, и что она у вас вызывает? Ну, несколько досаду, раздражение, ощущение лжи. Тогда я спрашиваю эту девушку, которая уже прислушалась, а она грамотная. Вот, я спрашиваю, скажите, а вот почему вы улыбаетесь? Она не очень поняла вопроса, так, вопрос, тогда я говорю, скажите, пожалуйста, две собаки на вас идут, одна большая и опасная, а другая щенок. Совершенно безопасный. Вы кому будете улыбаться из этих двух собак? Она говорит, большой и опасный. Почему? Ну, потому что я ее боюсь. А почему вы не будете улыбаться щенку? Потому что не боюсь. Так я спрашиваю, вы почему людям улыбаетесь? Оказывается, что она улыбается, потому что их боится. Люди этот страх чувствуют. Если взять науку о поведении животных, то слабое животное, которое источает страх, вызывает у сильного животного ярость. И эти рефлексы у нас тоже сохранились. Мы чувствуем, когда человек нас боится, во-первых, это мы же ничего плохого не хотели ей сделать, а она уже на нас, нам скалит зубы и показывает вот эту улыбку оскал. То есть показывает, что она опасна. Она уже провоцирует агрессию на уровне неосознанном, интуитивном. С другой стороны, она просит улыбкой, чтобы ее обманули ответной улыбкой. Меня интересовало не то, что девушка обманывает. Меня интересовало, что так улыбаясь, она обманывает себя, потому что она ждет в ответ на свое агрессивное поведение, которое спрятано за улыбкой, утюг в вате. Она ждет в ответ на свое агрессивное поведение ласкового ответа, доброго ответа, заботливого ответа, совершенно не заботясь о себе. Ведь почему я веду все время разговор вот о том, о двух типах людей, одних, которые говорят «я хочу», а потом смотрят, как на это отвечают окружающие, а тех, кто приходит и старается всем нравиться. Приходит другая девушка в кабинет, я спрашиваю, девушка красивая, я спрашиваю, в чем причина трудности этой женщины? Мне говорят, она старается всем понравиться, а сама не смотрит, кто нравится ей. Мне пришлось поправить мою собеседницу, потому что последовательность ответа должна была быть другой. Эта женщина, в отличие от искренних людей, в отличие от здоровых людей, от счастливых людей, эта женщина не смотрит, кого она хочет, кто ей нужен, кого она любит. А уже не посмотрев, говорит окружающих, окружающих спрашивает. Образно это получается таким образом. Вы мне никто не нужны, и вообще я вас видеть не хочу, а теперь сообщите, как вы меня любите. То есть в короткой формулировке она просит о любви ни у кого, не посмотрев, кого она любит. И вот эта девушка, которая всем улыбается, она ведь тоже просит о любви, не понимая, что она от всех отказалась. Она всех боится, потому что не посмотрела. А в результате она всех настроила против себя, просит, чтобы ее обманывали улыбками. У нее уже столько сложностей в жизни в результате этого обмана и в личных отношениях, и в отношениях чуть ли не с детства. Все время одно и то же. Человек, который сам выбирает, знает, что он хочет, он чувствует все время себя, и я тогда чувствую пространство, я чувствую, как зверь, все, что происходит со мной, все, что происходит с окружающим, мы в одной стае. Правила потом, они нам облегчат наши взаимоотношения, они облегчат как-то мир, поведение, и я приглашаю людей в то, что я люблю. Если мне на мое хотение другой ответит хотением, я ему благодарен. И он, уйдя, не должник мне, он меня осчастливит. А в том мире, где изначально, как сказала эта женщина, который звонил, Тамар, изначально ты считаешь, что инициативу, причем она неверно говорит, Ева сорвала яблоко. Это Ветхий Завет. И это еще Пятикнижье. Ева сорвала яблоко, и это было грехопадением. То есть инициатива женская опорочена там, а не только в мифе. Это было просто развитие, а не миф, в мифе о непорочном зачатии. Так вот, и в том подходе, где желание это нечто низкое, это то, что дух выше, это а вот чувство, тело, желание это нечто сниженное, в результате человек не выбирает. Не выбирая, он как в темноте живет, он все время боится. Я вдруг увидел, что весь мой кабинет сидит, я спрашиваю женщины, которая рассказывала про вновь пришедшую, я спрашиваю, а кто здесь сам выбирает? Вначале смотрит, кого любит, а потом уже спрашивает, как вы ко мне. Эта женщина посмотрела, женщине за 50, она говорит, вы знаете, я смотрю, кто мне нравится, а больше, по-моему, здесь никто. Я увидел, что сидит одна женщина, которая вроде бы очень так меркантильно смотрит на людей, но она смотрит на них как на мясо, как их использовать, как людоед, как их использовать в хозяйстве, как их использовать в постели, как их использовать для денег. Но это было какое-то уж очень сниженное отношение. А все остальные сидят друг перед другом, рисуются, и никто не выбирает. Но как только не выбирает, мир темный, если я не выбираю, я его боюсь, я вышел туда, где мне никто не понятен. А как только я боюсь, то вот если я еще и не очень воинственный, если я боюсь, я воинственно задираюсь и весь в шрамах. А если я боюсь и еще немножко и робок, то девушка начинает улыбаться всем, настраивает против себя всех, все чувствуют, что они на лгуне, все ее обманывают, а она потом скажет, что ее все обманули. Не зная, что она не выбирает, не зная своих хотений, она не может себе признаться, что за ее улыбкой есть страх. А тогда она не понимает, что за улыбками тех, кто ей льстит, есть либо манипуляция, либо тот же самый страх, либо нежелание связываться. Как только человек отказался исследовать свои мотивы, и мы приходим все к той же самой теме, о которой мы разговариваем почти все время. Это к той теме, где человек либо заслуживает жизнь, вот там, где он выбрал заслуживать жизнь, он рисуется, какой он. Ну, наш телефон 341-1106, нам звонить можно. Он рисуется, какой он. Он говорит, я хороший. Ему нельзя про себя обнаруживать, что он ведет себя нелепо. Ему нельзя про себя обнаруживать, что у него есть злые побуждения. Ему нельзя ничего настоящего про себя узнавать. И вот сегодня какое-то везение. Так много людей рассказали этой девушке о том, что ее улыбка – это оскал, что никто в эту улыбку не верит, что вдруг слетела и сидит несколько раздосадованная, достаточно недоброе существо. Но это уже не страшно, потому что открыто. Пока человек тебе улыбается, как неискренне, ты чувствуешь камень за пазухой. А здесь человек просто огорчен, я тоже бываю огорчен. Человек бывает просто злой, я тоже бываю злой. Все бывают, он уже не пугает, мы уже не так насторожены. А дальше этот человек начнет, эта девушка начнет сама выбирать, что ей надо, и может увидеть кому-то, кого-то, кому ей хочется улыбаться не потому, что обещают, а просто чье присутствие ей в радость. То есть увидит кто-то, вот начнет этот процесс, кто ей нравится. А дальше уже будут появляться ее улыбки в ответ. Человек, который начинает, хотя бы заметил, что он все время не обслуживает себя, все время заслуживает чужое. И начинает присматриваться, что он для себя делает. Он берет простую модель. Если мой ребенок плачет, и я его жалею, то я разбираюсь, что ему надо, когда он беспомощен еще. если мне плохо, и я себя жалею, то я не выставляю себя наружу так, как будто окружающие будут любить меня больше, чем я себя. Если я себя жалею, я спрашиваю, что я для себя сделал или сделала хорошего. Я замечу, что я ничего не делаю. И начну хоть по крупицам делать что-то для себя хорошее. Тогда всякое событие в жизни, когда я уже заметил, что я сам себе враг, и что я жду, что другие будут меня обо мне заботиться больше, чем я, так не бывает. Я начинаю видеть, начинается другая жизнь. Вот случается какое-то потрясение. Но мне почему-то хочется рассказать про то, что произошло со мной. Я это уже много раз говорил. И сегодня я под впечатлением событий, когда в кабинет приходят люди, у которых есть какие-то врожденные дефекты. Так вот, мне в 7 лет сказали врачи, я это подслушал, сказали моей маме, а не мне, что я должен умереть в 14 или 18 лет. И вот в кабинет приходит человек, который рано знает о каком-то своем дефекте. Я вижу разных людей. И вот здесь мне повезло, меня папа заставил ходить на лыжах. По 12 километров в день падать, вставать, идти дальше. Я там, зная зачем, я выживал. То есть, и все стало всерьез. И кокетничать тут надо было всерьез, и учиться надо было всерьез, и жизнь узнавать надо было всерьез. А есть другая ситуация, когда у человека случилось несчастье, и он постарался в него не вникать. Ну, сколько людей, у которых есть тот или иной дефект внешний, еще какой-то. И человек, люди с ДЦП, например, человек... Один человек принял, что у него есть такое свойство. И с этим свойством научается жить, не отставая от всего мира. Я помню одного из президентов крупной страны, который ездил на каталке во время войны, был такой. Так вот, потому что ходить он, насколько я понимаю, не мог. Так вот, когда если я выбираю, что самообслуживание, если я выбираю свою жизнь, если я выбираю не обмануть себя, то я вместе с этим и выбираю тактику при столкновении с неприятностями. Я догадываюсь, что это есть. И вот мы здесь подошли еще к одной теме. Это к теме о взаимоотношениях с тревогой. Я спросил, когда пришла новенькая, про которую рассказывали, а у нее есть некоторые дефекты, то есть болезни с детства. Вот, я спросил, как эта девушка относится к тревоге. Ну и мне сказали, что она избегает тревоги, что для нее тревога – это как болезнь. Значит, если, когда меня приговорили к смерти, и я постараюсь об этом не думать, то проблема никуда не денется. И она будет на меня наваливаться неожиданно, и она меня будет пугать и парализовать вновь и вновь. Если при встрече со своей сексуальностью в первой я уйду от этого, то это будет на меня наваливаться вновь и вновь. Если при встрече с любой трудностью я уйду, то, избегая тревоги, я ухожу от решения проблем внешних, которые рождают эту тревогу. И тогда я изо дня в день все больше и больше накапливаю проблем, под которыми я рано или поздно ломаюсь. А когда я... И вот эта девушка, когда про нее сказали, что она избегает тревоги, а тогда факт, который у нее целую жизнь, к которому можно уже 1000 раз привыкнуть, ее почти парализует, и она, имея во всем остальном замечательную внешность, имея очень достаточно тонкий человек, многообразный, красивый, ее нету, вот нету ее выбора, ее инициативы, нет ее тревоги, она от нее убежала. А убегая от тревоги, мы убегаем от решения вопросов, накапливаем. Тот же, кто живет, он привык к тем вопросам, которые есть, и решает новые по мере их поступления. Наш телефон 341 11 06. Мне хочется сейчас как-то вот пробежать конвой по поводу того, о чем я сегодня разговариваю. Мы начали с Джоконды, мы начали с того, про что говорила и Тамар, с того, что мы живем в той культуре, которая человека эгоистичного, то есть любящего самого себя, то есть заботящегося о своем мире, заботящегося о своей себе, заботящегося о своей среде, то есть о человеке, как человека, который сам себя бережет, воспринимая эгоистом, его как-то вроде бы опорочил, а ведь, чтобы выжить в войне, а не залезть на пулю, нужно быть эгоистом для того, чтобы решать задачу, а не рассказывать, по какой причине ты ее не решил, надо быть эгоистом. Эгоистом, то есть человеком, который бережет себя и свой мир, мир всех, кого он любит. Пока мы, вот вся культура относится к человеческой инициативе, к человеческому эгоизму, как к чему-то плохому, то вот один из молодых людей мне говорит, я устал от счастливой семейной жизни. У меня не хватает там личного пространства. И я ведь это слышу поминутно. Я это слышу почти каждый день. Почему? А потому что простая вещь. Если человек отказался от своего эгоизма, то с одной стороны, он не бережет пространство другого. Он стесняется своего желания иметь свое пространство. И тогда я впираюсь в комнату своих детей, но я же отец, и я там занимаю пространство больше, чем надо, я стесняю детей. Но потом дети впираются в мою комнату без приглашения, они стесняют меня. Я встречаюсь с женщиной, я же не эгоист, я ей всего себя отдам, я ее впущу туда, позову туда, куда она не догадалась бы даже заходить. А потом я буду тяготиться, но я зайду дальше, чем удобно женщине, а мы постесняемся друг другу сообщить о том, что нам трудно. Я не берегу своего пространства, не берегу другого. И другой не бережет моего пространства. Я сам не научился, не помог другому в этом научиться. Мы все стесняем друг друга. И дальше появляется простая вещь. Я сегодня еду в машине, слышу песенку, он говорит, что у меня все хорошо в этой песенке с женой, но так скучно. И дальше он поет о том, что рай без любви – это ад. Мы приходим к вопросу, а где же все-таки, что это? Что это любовь? У нас, к сожалению, сейчас мало времени, поэтому мы не поставим иллюстрирующую эту песенку. Так вот, что же такое любовь? И вот когда мне тесно в том пространстве, которое я уступил другому, когда я стеснил другого и не замечаю, когда мне становится, ну, мне хочется побыть одному. И в это время появляется какой-то повод, острое переживание, влюбленность. А влюбленность отличается от любви. Во влюбленности мы заняты своим собственным кайфом. И вот появляется другая женщина, или появляется другой мужчина. Мы не замечаем, что в новых отношениях эта женщина или этот мужчина занят не нами, а они просто обещают, будучи одинокими, обещают тоску, то есть обещают нашу пустоту заполнить, обещают нам интерес к нам. Вот если в любви мы заняты человеком, и есть о грехе, когда мы не умеем беречь свое пространство, мы не бережем пространство другого, и нам становится тесно, мы придумываем про то, что и мышки в одну норку лазят, надъедают, это неправда. Просто общение – это умение держать дистанцию. Если мы это не умеем делать, то появляется необходимость вырваться, она находит себе повод. Что же, то есть любовь – это все-таки тогда, когда мы заняты друг другом. И здесь бывают ошибки. И здесь надо суметь сберечь расстояние в любви, так, чтобы не стеснить свободу той, кто стеснит свободу твою, чтобы не позвать ближе, чтобы не войти ближе. Но есть еще и состояние влюбленности. Это вообще восхитительное состояние. Это состояние очень сродни наркотику. Это острое состояние. Это ты в это время себя чувствуешь совершенно на подъеме, гениальным. И это тогда тебе говорит, что то отношение не настоящее, то пресное. А в действительности в этом отношении, во влюбленности, мы хотим самих себя, оно легко, и оно наполнено нашими фантазиями. У нас там звонок или это артефакт?
Ну, это не ко мне вопрос, точно не знаю. Это...
Может, ко мне? Да, что-то там, кто-то ошибся со звонком, я продолжу. Я продолжу. Так вот, когда мы не умеем, когда мы не умеем с уважением отнестись к тому, вот даже в этой реплике Тамар, она стесняется того, что ей хочется заниматься материнством, и совсем не хочется заниматься социально полезной деятельностью по обучению себя логопедии. Мы очень часто острое, яркое, красивое, убедительное и понятное принимаем за любовь. А нам нужно научиться когда-то отличить эти вещи. И то, и другое необходимо. Вопрос только в том, что для чего беречь свой мир, любимого человека, себя, свое пространство, или балдеть от того, что нами кто-то занят, и мы возвращаемся в детство. Я вам желаю счастливых выборов, и я вам желаю, чтобы вы, поглядев на этот взгляд даже Аконды, поймали, что таким образом смотреть на живое, мне кажется, ну, разрушительно. Счастья вам, жизни, страстности. Жить надо страстями, батенька сказал Ниточкин. Всего вам доброго.
И горы, и степь, и пес наш хромучий, лохматый, дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, ничего не подпишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Хотя бы во сне, любимая, спи, 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 любимая, спи, что печали солнце, ревущее море, деревья мольба, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может и чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, любимая, спи, ничего не попишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Прости меня, слышишь, прости меня, слышишь, хотя бы во сне, хотя бы во сне. Любимая, спи, 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 любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться, и надо обняться, чтобы вниз не сорваться, а если сорваться, сорваться вдвоем. Любимая, любимая, и море с тем топотом, и ветви с тем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи, а я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, любимая, спи, любимая, любимая, спи, ничего не подпишешь, но знай, что невинен я в этой вине. Любимая, меня, выжишь хотя бы.